Добрый вечер всем. Как у нас все-таки со звуком? Как у нас со звуком? Все ли хорошо со звуком? Нет, нужно добавить звук все-таки. А, мы ждем. Ждем оператора. Ну, мы начнем лекцию. Пять уровней. Есть разные точки зрения на эту тему, много точек зрения, что не ученый, что не мудрец, то также может быть новая точка зрения. И они все правильные. То есть все мнения, которые мы имеем, они отчасти всегда правильные. Убеждения, опыт наш. Это все правильно. Но тогда что же неправильно? Вот мы об этом сегодня будем говорить. Где же мы совершаем ошибку? В чем? Любой человек, он опирается на свой опыт, на свои чувственные восприятия, на свое понимание. Это правильно. А на что еще опираться, собственно говоря? И все же мы видим, что где-то ошибка есть в нашей жизни, которая является источником каких-то проблем. Личных, семейных, традиционных, национальных, мировых проблем. Где-то есть ошибка. Какая-то есть заноза, которая как бы тревожит наше существование. Всегда есть какая-то тревога, какая-то неуверенность, какие-то сомнения, какие-то неудобства, кто-то намешает или что-то намешает, или здоровье, или какие-то люди, или какие-то политические убеждения сталкиваются, экономическая конкуренция, так много всего. И где-то в глубине как бы души мы понимаем, что это не совсем как бы правильно, а, наверное, правильно, чтобы все были счастливы. От этой идеи мы убегаем, потому что, ну, все-таки это как-то, знаете, идеалистично. Хорошо, красиво звучит, но кажется идеалистично, несбыточно все-таки. И тем не менее, эта навязчивая, вот эта несбыточная идея, она нас преследует с поколения в поколение. Мы пытаемся создать какой-то идеальный мир все же, тем не менее. Сегодняшняя лекция будет как раз об этом. Что же такое идеальный мир? Существует он или нет? Пять уровней — это до идеального мира мы будем подниматься сегодня. И мы сами решим уже в конце, каждый сам решит, существует такой мир или не существует такой мир. Мы применим, конечно же, логику, философские некоторые установки, научные, так сказать, логика — это наука, это не я, это древняя наука, древнейшая наука. Мы применим образные методы, передачи знания — это тоже древние методы, образная передача знания. Когда-то в прошлые далекие времена, эпохи, применялись образные способы передачи знаний. Сегодня мы имеем дело с семинарами логическими, какими-то цепными такими вот реакциями, чтобы нам нужно проследить логический механизм какой-то. Тогда мы начинаем понимать что-то. Хорошо, применим этот метод тоже. Попытаемся распознать механизм. Человека как механизм с пятью уровнями, с пятью заложенными в нем уровнями. И какие-то уровни, они реализованы, мы ими пользуемся постоянно, и какие-то уровни не реализованы, мы даже о них можем времени, того времени, они все имели, ну как бы с нашей точки зрения, феноменальную память, твердую крепкую память. Раз услышав, они не забывали об этом. У нас тоже это есть. Что-то мы с вами не можем забыть, и через 20, 30, 50 лет, мне 65 лет. И я что-то помню еще с самого детства, какие-то фрагменты, а что-то не помню. То, что в школе учил, практически ничего не помню. А вот то, как я играл с собакой, я помню. Ее морду, ее имя, отношения, я помню до сих пор, смотрите. Значит, у меня тоже есть такая способность запоминать сразу то, что я услышал, какие-то фразы, дорогие для меня каких-то людей, какие-то чувства глубокие, я легко запоминаю, я не могу забыть, даже если постараюсь. А что-то просто не существует для меня. Через неделю, две, три, как корова языком слезала, как будто и не было ничего. Это что означает? Это означает, что в какие-то другие эпохи люди понимали суть явлений, поэтому запоминали. Есть два вида памяти. Просто внешняя память, я запоминаю текст, слово в слово, могу даже не понимать смысл, но запоминаю. Крепкая память, как фотографическая память. Я как художник, как профессиональный художник, у меня фотографическая память зрительная. Могу раз увидеть, ну два, три посмотрю, все, я могу пейзаж восстановить этот, или лицо человека могу изобразить. Это тренировка. Есть другая память, которая как раз необходима для нашей жизни. Когда мы именно слышим и понимаем суть. Вот это называется «вы запомнили», «мы запомнили», «предмет». И можно пересказать своим языком как угодно, суть не изменится от этого. Противоречия не будет. Но если мы не слышим суть, мы начнем спорить. Я так запомнил, я так понял, я так, то есть в чем дело? Что с моей памятью? Я же я помню, я думаю. Я прав, и ты прав. Как разобраться в этом всем? Давайте попытаемся сегодня понять, где же эта суть нас самих кроется. Могу ли я использовать вот эту суть в общении с собой и с другими людьми? Или вообще вот в мире, да, могу ли я пользоваться этой своей сутью, которая неизменна и истинна? Она истинна, не относительная, а она безотносительно истинна. Это написано древними, что человек всегда все сравнивает с самим собой, поэтому ошибается. Но если он способен контролировать свои недостатки, он имеет право все сравнивать с самим собой, ошибки не будет. Если он свободен от своих недостатков, от пороков, от дурных привычек, от жадности, допустим, от зависти, от вожделения чрезмерного, тогда он может сравнивать все с самим собой, своими ощущениями, мыслями, ошибки не случится. Называется видеть вещи, как они есть на самом деле. Никакой идеализации. Просто нужно овладеть вот этим инструментом. Сейчас мы будем его изображать схематически. Что это за инструмент, который мы вот имеем с вами от рождения? Нам дала мать природа, наши родители. Человеческое тело, грубое и тонкое. Очень богатый арсенал мы имеем. Невероятно мы очень с вами богаты, если знаем, где лежит это богатство, конечно же. Из образного веды говорят, что образная картина такова. Есть колесница с 5 лошадьми, где 5 коней – это органы восприятия. Глаза, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Вот они, 5 коней, тянущие колесницу тела. То есть они нас влекут к объектам чувств с огромной силой. Очень могущественные. Формы, звуки, вкусы, запахи неотразимы. Если чувствам что-то понравилось, они неукротимо тянут нас туда. Дети – это хороший пример. Если что-то нравится, он хочет немедленно получить, где бы это ни лежало, в магазине. Если даже ему не принадлежит, он хочет, во что бы это ни стало, получить этот предмет. Чувства тянутся. И если ему не дать, он расстраивается, он начинает трястись, он гневается. Как так? Чувства тянут нас к объектам чувств. Поэтому мы хотим духи использовать, красивую одежду, выглядеть красиво, для глаз, для запаха, говорить приятные слова, знать культуру, музыку. То есть все это для органов восприятия, для вот этих пища лошадей. Вот этих. Они тянут эту колесницу куда? Шари раби едят, жал джо диндрета, якал джива, перевешаешь, сагори, тарамат тиджевает. Итак, часть мантры. О чем тут говорит? Древний святой говорит, что чувства – сеть дорог, ведущий в ад. Да. Вот это неожиданно. Мои чувства, мои глаза, мои уши, мое обоняние, мое сезание – это что, дорога в ад?
Вот же эти колесницы от этих лошадей. Идут руки возницы. Вот же стоит ум. Он управляет этими органами чувств.
Смотрите, как работает эта система последовательно. Вожжи управляет, ум управляет чувствами. Как? Сейчас я буду рисовать здесь. Схематически.
Надо же выбрать лошадей, у меня не будет времени, а вот схему могу сделать.
Значит, смотрите, слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Вот они наши схематические, тянущие колесницу лошади.
Каждое чувство
посылает информацию в ум. Ум называют шестое чувство. Ну, он не выведен наружу ум, как обычные органы восприятия. Это вот видите, вот видеосистема. Изнутри мы смотрим, пользуемся, через глаза видим, никак иначе. Только глаза видят, ноги не видят. Они идут, но пользуются глазами. Аудиосистема. Этим я пользуюсь, чтобы слышать. Осязательный покров, все тело, смотрите, большой орган. Нос — это все отверстие. Ворота, врата в этот мир, выход. Так я вижу, слышу вот этот мир, я воспринимаю, органы восприятия.
Так. И куда это восприятие?
Оно посылается куда? Я ожидал, что вы скажете слово «мозг».
Потому что нас этому учили. Мозг – это просто комок
слизи.
Анатомический.
Биологический компьютер. Это офис для ума, тонкого тела. Это тонкое тело. Оно не выведено наружу. Находится внутри. Эмоции – это ум. Принятие что-то, привязанность сильная – это ум. Отторжение, ненависть – это ум. Приятно – хочу. Неприятно – не хочу. Очень неприятно – уничтожу, но не хочу. Очень сильная штука. Ум не изучен до сих пор основательно. То есть его возможности не изучены. До какой-то степени, да, мы слышим с вами некие чудеса гипноза, там, знаете, как вот был нашумевший случай в Швеции когда-то. Это было в средствах информации, но очень давно. Один электрик ремонтировал вагон холодильный, рефрижератор. И он там заработался, и конец рабочего дня, предприятие закрывалось. По ошибке его загерметизировали в этом холодильнике. Знаете, что такое холодильные вагоны? Там очень низкая температура. Этот человек понял, что он не выживет до утра в этом холодильном вагоне, стал стучать, кричать, но его не заметили. Он там остался на ночь. Конечно, он замерз, как вы понимаете. Так в чем же как бы вот суть этой истории? Удивление было в чем? Это поразило многих людей, психологов также. Он замерз. Утром, уже к утру, когда стала супруга искать, звонить, стали, в конце концов, открыли этот холодильный вагон и обнаружили, что тело полностью промерзшее. Игла медицинская не входила в тело. Но было странно, потому что вагон был отключен от питания всю ночь. Там не было холодно. Кто же заморозил его? Единственный вывод, который сделали, собственный ум. Он думал, что там холодно. И он замерз. Если вы дадите человеку луковицу в глубоком гипнотическом сне и внушите ему, что это яблоко, в его теле появится яблочная кислота, он трансформирует лук в яблоко сам, трансформатор. Да, в природе это есть. Синтез называется. Вы сажаете семечко, яблони, лимоны, что угодно. С этой семечко вырастает дерево и дает лимон. Откуда там лимонная кислота? Вот она трансформация. Семечко – это живое существо, все из семени появляется. Там жизнь. Вы поливаете водой, и все, оно в земле находится, светит солнце, и достаточно идет синтез, как говорят, фотосинтез, так, наблюдают это явление. Откуда лимонная кислота? Вы не поливали лимонную кислоту лимону? Откуда? Живое существо, да. Тонкая энергия. Непознанное человеком. Если мы овладеем этой энергией, мы можем в любой среде чувствовать себя хорошо и быть здоровыми. Потому что за здоровье ответственен, главным образом, ум человека. Но это не изучено до конца. Как управлять умом, мы сегодня не знаем, потому что чувства сбивают его с толку. Вот эти самые пять. И объекты чувств. Мы думаем, что чем больше будет денег, тем больше я буду счастлив. Ха-ха. Разве не так? Мы же так думаем. Это ум. И есть глубина еще этих мыслей. Сначала это на поверхности, а когда эта глубина становится смыслом моим. Если не заработаю денег, да я утоплюсь. Я повешусь вообще. Если я потеряю эти деньги, я повешусь точно. Я не выдержу. Ум мне не даст жить. Он не даст мне жить. Я так думаю. Какая силища, смотрите. Женщина думает, что она беременна, ложная беременность, все признаки. Факты. Факты научные. Это лишь часть открываю немножко сейчас. Крупицу открываю возможности ума. Никто не знает, говорится, даже веда говорится, никто не знает могущество этой стихии. Потому что эта стихия есть и вокруг нас. Не только здесь. Так же, как тело состоит из воды, из земли. Стихии. Ну, можно на химические вещества, а можно вот на стихии разделить. 5 стихий. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И повсюду есть и земля, и в теле есть земля, и вода, и стихии, оказывается. Ум – это тоже стихия. Все возможно. Если можем сотрудничать этим умом со стихией, потрясающие возможности. Что-то новое мы слышим с вами. Это идеализация, как вы думаете? Это возможно? Возможно, если мы знаем практику. Ну, в санскрите называется медитация. Сегодня такое, знаете, модное слово медитация. Модное. Но подождите, давайте разберемся, что же такое медитация. Это полная сосредоточенность. Полная сосредоточенность. И вот древние мудрецы говорят, ум дан для полной сосредоточенности. Но на что? На самое важное нужно найти. Обычно для мужчины и женщины объект для медитации противоположный пол. Но посмотрите, как устроена жизнь, если говорить о законах, религии, законах нравственности. Медитация должна остановиться, когда вступаете в брак. Хватит медитировать на женщин, на мужчин. Вы в браке. Стоп. Потом уже медитируйте на другую свою роль, родительскую роль. То есть меняется, видите, уровни существуют медитации. Природа нам подготовила эти все вещи. Дети медитируют на игры. Вот куда вы их не приведете? Сюда, в другое место они будут все смотреть с точки зрения, как это залезть, как спрыгнуть, где спрятаться, как играть. Как лазить здесь под ногами тоже. Это дети. Куда вы не приведете? Как бы вы им не внушали какие-то другие дисциплины, они будут думать, что мир для игры создан. Я не буду объяснять, почему они так устроены, но это факт. Когда они подрастают, становятся же юношами и девушками, начинается тонкая перемена внутренняя, пробуждение сексуальной энергии. Это платоническая любовь. Тонкое, тонкое чувство. Первая любовь – удивительное чувство. Все не могут это забыть. Если даже стараются. Незабываемые эти вещи. Это отпечаток серьезный. Вот это тонкое чувство – это тонкая путеводная нить к счастью, если этим правильно воспользоваться. Но если это переходит просто в чувственное наслаждение сексуальное, платоническая любовь уходит. Возникает страсть. Сексуальная страсть. Понимаете? Сейчас это сексуальная страсть, там и браки, и такие браки, и такие браки, и однополые браки, и двуполые браки. Это сексуальная истерика называется, культура. Люди думают, вот это счастье, знаете, вот такое возбуждение вообще. Затем эта энергия переходит в другие интересы. В интерес деятельности, когда уже есть брак, появляются дети, то нужна карьера, деятельность, что-то заработать, что-то, какие-то наследства оставить, накопить какую-то мудрость, воспитать детей. Смотрите, важные уже такие ответственные задачи человек ставит перед собой. Природа ставит нам. Мы очень-очень-очень беспокоимся о своих детях, больше, чем о себе. Так устроена природа. Мать ни за что не забудет своего ребенка. Любой ценой. Пожертвует чем? Ну, настоящая мать. Чем угодно пожертвует. Жизнью пожертвует. Я привожу этот пример, потому что меня это коснулось. Я был на Урале когда-то, в 90-х годах. И там небольшой городок Березники, как я сейчас помню, была зима, очень лютый холода. Одна женщина с ребенком вышла на остановку. Ждала автобус. Никого не было раннее утро. И стая волков пришла. Это реальный факт был. Они окружили ее, стали подходить ближе и ближе. Ребенок на руках у нее. Вот эта вот будочка с крышей остановочная, автобусная. Что сделала эта женщина? Она забросила ребенка на эту крышу, а ее съели волки. Она погибла. Это мать. Смотрите, какая природа материнская. Мощная. Какой ум у матери. Природа дает. Она может трамвай остановить, знаете. если он едет на ребенка. Откуда такая сила вообще? Это все ум. Ни мышцы, ни кости, оказывается, что-то другое. А как тренируют военных, боевые искусства? Как они проламывают головой кирпичи, там, руками, там, что-то? Ум тренируется.
Он скажет, невозможно.
Ну да, тогда невозможно. Все возможно дома. Мы были в одной пещере под Самаркандом. В той пещере, возможно, вы тоже были. Это библейская история. Там скрывался царь Давид от Саула, когда был в гонениях. Эту пещеру он создал собственными руками, голыми. Из камня. Вот так раздвигал камень, плавил камень. Посмотрите, там все его отпечатки остались в камне. И не только этот пример. Много есть примеров из древних вед, как некоторые могучие мистики и мудрецы могли плавить камни руками своим телом. Что это за энергия? Не огонь, что-то другое. Какие у нас заложены энергии, силы? В Бхагавад-гите говорится, что сознание человека, которое дает силу уму и чувствам, не горит в огне, не растворяется в воде, не сушается ветром, не расчленяется никаким оружием. Сарвагата везде может жить спокойно, не испытывая никаких проблем. Джаганатхапури. Один мистик есть. Не знаю, сейчас он жив или нет. Каждое утро принимает омовение в огне. Входит в огонь, моется. Мы в воде, он в огне. Тоже чистая стихия, еще лучше, чем вода, знаете. Попробуйте, сами увидите. Стерильно остается. Ну, мы думаем, ну как это возможно? Но с другой стороны, я видел один эксцентрик в Челябинске когда-то, показывал, как он тоже может руки погружать в огонь. На глазах у меня он погрузил руки в огонь, вот так по локоть, большое пламя, и держал 30 секунд. Я говорю, как вы этому научились? Говорит, ну, привычка. Сначала были ожоги, а потом меньше, 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 я, говорит, стал работать над собой. Берет гвоздь, двадцатка, пальцами у всех на глазах, завязывает узел, и мне подарил его. Ум, те же самые пальцы, все то же самое, ум другой. Как говорится, если вы с верой скажете, горе, иди сюда, она подойдет сюда. Так написано. Ну, чересчур уже, да. Чересчур, хватит. Остановимся здесь, чересчур. Могу сказать больше, но боюсь. Есть существа, которые могут создавать планеты. Которые могут из ума создавать себе детей. Из ума. Не физическим путем, а умственным путем. Они берут какой-то материал природный. Хорошо, приведу один пример. Мне рассказывали это в Индии. Кстати, недавно до них буквально оттуда. Кокосовая пальма – это искусственное растение, созданное человеком. Как? Сейчас расскажу. Коротко расскажу. Один мистик-мудрец долго медитировал на мироздание, на человека, на смысл жизни, там, занимался йогой, поднимал свои чакры, там, всю эту сушуму и прочее. И так не нашел ответа, где как бы смысл того, что происходит. Почему человек рождается в муках, допустим, вот мать рожает, он рождает, это все в муках. Почему нужно так долго воспитывать, бороться с дурными качествами, характером, беспокоиться? Нерационально как-то пошла эволюция. Творение как-то не совсем рационально. Он сказал, я создам человека по-другому. Он не будет рождаться в муках, а будет рождаться от пальмы, которую создал. Будет отрастать на ветке, созревать, отпадать и все, выходить сразу же. Зачем все эти проблемы, скажите мне? Кстати, только у человека такая ответственность, такие серьезные проблемы. У других видов жизни все очень быстро. Родился, быстро вырос, ушел. Все это. И муж тоже, и жена, они совокупились, разошлись и забыли друг друга. И какие проблемы вообще? Никаких психических проблем, никаких самоубийств вообще-то. Ну, человек, знаете, как все тонко устроено, там, обманул, изменил, все, забью, убью, задушу там. Сам себя убью тоже. Что такое? Как тонко устроит человек любовь. Это дано только человеку. Ум хранит себе вот эту энергию в глубине. Мы сюда не доберемся. Этот мистик стал при помощи своей мистической силы, взял какой-то корешок растения, проник в структуру устройства и стал формировать его, как он хотел. Вот появился этот парень. Вот появилась уже голова. Это голова. Там даже темечко есть. И сок кокосовый практически идентичен человеческой крови. В годы войны делали переливание. Капельницы ставили кокосовой жидкостью, пожалуйста. И он уже стал добиваться ведь успеха, он работал над ним. Он мог создать человека таким путем. Как? Почкование называется, да? Отрастает, отпадает, пошел. Все. Почкование. Не означает, а почкование. Отделяется. Но другие мудрецы сказали: стоп, 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 ты не понимаешь замысел. Человек должен рождаться так, как рождается. Мать должна вынашивать идею 9 месяцев. Думать о нем, медитировать. Создавать потомство должны научиться люди. Не просто вырастить какого-то человека, который бы вот просто жил в комфорте, не страдал и просто был сытый, и в тепле, и в комфорте находился. А чтобы это был великий человек. Чтобы он был могущественным человеком. Для этого он должен пройти через аскезу. Это единственная форма жизни, которая предполагает добровольную аскезу. Все остальные формы жизни – вынужденная аскеза. Неполезная. Например, пост. 10 суток, допустим, вы поститесь по какой-то схеме. Кто-то больше, кто-то меньше. Это аскеза. Если она добровольна, она принесет пользу. Ваше уму и тело, она оздоровит вас, омолодит. Но если она вынуждена, вы будете страдать. Голод. Вы назовете это голод. А вот там люди постятся по 30 дней на кокосовой жидкости. Счастливо играют, ходят, никто не боится, не переживает. Добровольно принимает человек. Добровольная аскеза – это образование, обучение. Добровольная аскеза – это материнство, отцовство, это ответственность за семью, это за деятельность, за продвижение науки, культуры. Это все работа, труд человеческий – это аскеза. И он с самого рождения проходит через аскезу, когда в утробе матери развивается, с самого начала проходит. Это написано, опять же, в Пуранах, мы не помним. До 7 месяцев он не помнит. С 7 месяцев до 9 у него уже пробуждается сознание, он уже осознает свое неуютное. Там 2 месяца, представьте себе, и он терпеть приходится. Температуру кишечника, вот эту среду, которая его кусает, нежное тело, это описано в Пуранах. Мы не помним. Но для него уже готова вот эта аскеза. Потом выйти из утробы матери, непростое дело для ребенка, череп деформируется буквально у него, мягкий. Это не просто ребенку родиться, он будет кричать сильно, когда выйдет наружу. Потом нужно привыкать к пище, потом же режутся зубы. Смотрите, сколько нужно помощи, сколько нужно заботы, сколько нужно любви вложить в это вот существо. Любовь, видите, оказывается, так пробуждается. Через эти трудности, когда мы начинаем понимать внутреннюю энергию свою. Не просто потребительскую энергию животного. Еда, солнце, выкупление, оборона, все. То есть животное, оно живет, чтобы есть и спать. А человек, он ест и спит, чтобы жить. Он живет только любовью. Особенно это касается женской половины. Без любви женщина не живет. Существует просто. У нее даже долга нет. Она просто подражает мужчине и искусственно существует. Это написано. Она погружается в скорбь, она теряет здоровье. Если она не получает любви и заботы, она практически теряет себя. Она становится самой несчастной, никому не нужной. То есть любовь необходима. Это 5-й уровень сознания. Мы пока говорим вот внизу еще. Ведь любовь есть и чувственная. Сексуальная любовь – это чувственная любовь. Вкус пищи – это тоже любовь к пище, к запахам. Одна девочка играла с кузнечиком, я рядом сидел. Знаете, дети, они интересны, вот, разбирают все на части. Она его за ногу схватила и уже оторвет все. Я говорю: подожди, ты вот его отпусти, посмотри, он умеет летать. Интересно, что он мне сказал. Сказал: нет, я его люблю. Я тебя люблю, я тебя оторву руки, ноги. Я тебя заставлю делать так, так, я буду тебя контролировать, я тебя люблю. А? Ты мой ребенок, будешь играть на скрипке. Не будешь, если не будешь, я тебе дам сейчас. Ты станешь у меня таким, станешь таким. Я начинаю навязывать, любовь начинает порабощать. Видите? Это чувственная любовь, эгоистическая любовь. Порабощает. Мы страдаем от такой любви. Вроде это любовь, а то же мы страдаем, и чувствуем, попали в западню, в ловушку. Ум, однако, если создать все благоприятно для чувств, в уме возникает полное убеждение, что он счастлив. Очень сильное чувство. Фэнтези. Придуманная любовь. Есть духи. Привлекают мужчин, отпугивают комаров. Весна сейчас, смотрите, сейчас пойду запахи листвы, земли, ароматы, пробуждаются чувства. Будете влюбляться, особенно молодые люди. А старые говорят, опасно влюбляться в это время, опасно, много ошибок. Новый год, потрясающе, а? Все для чувств. Прекрасная музыка, картины, интерьеры, одежда, все красиво должно быть на праздник. Понимаете, нужно. Обоняние, духи, те самые. Осязание, хорошее кресло, там, касание, да, все должно быть одновременно. И вкус, конечно же, будут блюда потрясающие. Все должно быть одновременно организовано в хорошем зале, интерьере. И вы чувствуете, что будете счастливы. Уже 2023 года мы не были счастливы, но в 2024 точно будем счастливы, потому что все так организовано хорошо. К утру понимаете, однако, что вы немножко погорячились. Все обыденно, как всегда. Сильный контраст, смотрите. Это просто обман чувств в уме. Эмоции называется. Красивая девушка. Формой мужчина привлекается. Подходит. Пахнет обворожительно. Ну вообще. Касание. Экстаз. Дрожь по телу идет. Вы понимаете, да? Все вместе взято. Красота голоса, если все это удовлетворяет ваши органы восприятия, вы говорите, ты мне нравишься. Я тебя не знаю, но ты мне нравишься. Я тебя не знаю, а что за тебе нравится? Видите? К одной девушке пристал один молодой человек. Влюбился. И так он стал ее преследовать. Она говорит, ну что тебя во мне привлекает? Красота, да? Ну, говорит, хорошо, договорились. Приходи через пару недель сюда, в это место, я тебе отдам свою красоту. О, так все просто. Все, договорились, хорошо. 2 недели ждет, считает дни. Такая прекрасная девушка, потрясающая. Эта девушка все эти 2 недели принимала рвотные и слабительные. Наверное, 2 недели много, да? Недели хватит. Недели хватит, да. Я преувеличил. 2 недели не выдержит никто. Неделю, я думаю, может. Рвотные, слабительные, понятные. Все она собирала в горшки. Все, что выходило из тела. И пришла на свидание с тележкой. Он там стоял с цветами, хорошо одетый, и все по кругу смотрел, где она, где она, где она, где она. Мимо нее просто ходил. Она так изменилась. Вы не видели, а... Так это ты. А где твоя красота, погоди, красота. А вот в тележке, тут в горшках, вот, бери. Есть такая история, но в той истории она позитивна, потому что этот молодой человек, он осознал, что она имеет в виду. Это жидкая красота история. Жидкая красота. То есть тело состоит из жира, из крови, то есть этих секреций. И привлекает только поверхность тела. О чем сейчас больше всего? О поверхности тела. Но жизнь сейчас поворачивается так, что нужно думать о здоровье больше, чем о поверхности тела. Поверхность будет хорошая, если будет хорошее здоровье. Я вас уверяю. Я вам сейчас скажу, что такое здоровье. Что написано в Аюрведе. Здоровье – это позитивный, счастливый ум. Стабильно счастливый. Ум, пылающий, как огонь. Сравнение. В огонь можете бросить мусор, что угодно. Он сжигает его и остается чистым. Давайте так попробуем. Давайте ум держать в позитивном настроении. Ну вот вы испугались. Оп! И что? Вы подпрыгнули очень высоко. Адреналин. Допинг появился. За мгновение ока. вырабатывается химическое вещество, цистерин ума, адреналин называется. За доли секунды выбрасывается. Взрыв адреналина. Вы влюбились. С8H12 азот формула вашей крови. Наркотик. Вы наркоман. Вы влюбленный, в вашем краю появляется вот этот вот элемент. Это мне сказали на кафедре химии здесь, в Алматы. Химики. Уже известно, если человек говорит, я вас люблю, на анализ отправьте его крови. То есть справку принесет, что есть вот это самое вещество любви. То есть ум вырабатывает сам все, что ему нужно. А если вы завидуете, что происходит с кровью? Шлаки идут туда. Желчь начинает доминировать. Вам противно самому жить внутри себя. Скучно. Неуютно, неинтересно, нужны какие-то развлечения, кто-то нужен что-то, что-то я ищу, кого-то ищу, чтобы как-то здесь жить нормально по-человечески, что сам себя я не переношу в одиночестве. Мне плохо от самого себя. Мускусный олень весной выделяет из паука этот самый мускус. Аромат. Этот аромат попадает в нос этому оленю. Он сходит с ума. И носится и смотрит, где, где, откуда. А, вот она, вот она. Это твой запах, твой собственный запах. Любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Она дремлет и сейчас. Мы надеемся, она проснется, должна проснуться. Должно что-то в жизни случиться. Когда я буду полностью счастлив по-настоящему, в полную силу во всех отношениях. Где-то внутри я это знаю. Просто не знаю, ну как и когда. Метод, метод, метод. Есть метод. Мне предлагает государство, родители метод. Вот пойдешь в школу, потом в институт, потом будет работа, карьера, потом деньги, потом дом, потом семья. Ну, наверное, вот так все будет. Оказывается, этот метод любовь не приносит, а лишь поддерживает мое существование. Просто чтобы была еда, кровь. А любовь где? Вот мудрецы говорят, любовь нематериальна. Она не сходит. Это стихия, тончайшая стихия, окружающая нас. Она есть в природе, она есть в пространстве, она есть в космосе. Она есть в каждом человеке, в каждом живом существе. Если вы любите, каждое живое существо почувствует это от вас. Даже змеи – это исключение. Змея – это вид жизни, который не испытывает любви даже к собственным детенышам, написано в Куранах. Но даже змеи, если вы по-настоящему умеете любить, способны ощущать любовь и отвечать на любовь. Можем жить в мире, оказывается, даже со змеями. Но сегодня мы даже с близкими людьми в мире не можем жить. Это называется проклятие. Я не придумываю это. Все написано в пророчествах, что век Кали, нынешний век, брак будет проклят. И мы сегодня обсудим, как же это проклятие снять в целом. Что это за культура, которая устраняет все вот эти негативные последствия моих прошлых поступков, прошлых жизней даже. Сознание бессмертно. А какая штука? Люди это превратили в религию сегодня. Боже мой. Почему здесь религия? Наука нам нужна. Религия это тоже наука, забытая, необоснованная, непознанная. Все эти заповеди, почему здесь религия? Это обычные человеческие заповеди, не убивай. Ни прелюбодействуй, ни кради, ни лги. Что тут религиозного вообще? Что тут сектантского? Это обычная человеческая жизнь. Но мне кажется трудной, безвкусной. Если все это не делать, то что делать? Чем наслаждаться, если не прелюбодействовать? Я поясню, что и в браке можно прелюбодействовать, как Иисус сказал. Даже тот, кто смотрит на жену с вожделением, прелюбодействует. Строгие законы, смотрите. А что же такое? Трансформация. Эту похоть нужно поднять выше и любовь возродить. Похоть – это не любовь. Это отраженная любовь, физическая любовь. Нужна для продолжения рода, нижняя чакра. Выживание, продолжение рода. Но у нас 7 таких чакр, простите. 7, которые должны включиться тоже. Не только самая нижняя чакра, но и верхняя должна работать. Нужно осмысливать, что такое жизнь, что такое человек, смысл, цель жизни ставить высокую. Как говорится, ставьте свою цель, жизнь для мужчин это, на 200% выше. На 200% выше.
Вот куда нужно искать. Ищите то, что нельзя найти в этом материальном мире. Выше этого ищите. Если ставите на 200% цель, 100 получите. Если вы на 100% ставите цель, 80 получите, 80-50 получите, всегда будет меньше. То есть охота на носорога. Мы предназначены для великих дел. Нужна великая решимость, глубокие знания, сила духа. Вот это человек. Остальное, ведь говорится, двуногое животное. Он выглядит как человек, но живет как животное. Точно так. То есть предназначение человека великое. Встать на путь великий дано каждому человеку. Это вопрос как бы нашего желания искреннего внутреннего. И начнется процесс любого уровня. Нет такого человека, который не мог бы продвигаться по этому пути. Только есть те, кто не хотят. А способны все. Это наше предназначение от природы вещей. Если даже за самый грешный всех грешников, вот написано в Бхагавад-гите, если ты получишь трансцендентное знание, ты перетешь океан невежества. Ты перетешь все препятствия. Ты становишься сильным, могущественным. Любой человек. Не так, что мы станем все богатыми. Не обязательно. А вот счастливыми должны стать. Счастье – это наш смысл. Итак, ум создает картину несбыточного счастья. Грезы. Вот, куплю вот такую модель машины, буду счастлив. Женюсь на такой девушке красивой, буду счастлив. Займу такое положение в обществе, буду счастлив. Накоплю такую сумму, буду счастлив. Никогда такой человек не будет счастлив. Там нет этого. Он придумал. Называется манадхарма, религия умы, ума. Во что он верит. Верит в собственный ум, который его обманывает. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, ум, который не под контролем, величайший враг. Мы же доверяем ему. Но если вы контролируете ум, он лучший друг. Контроль ума. Это йога есть. Это есть смысл медитации. Научиться управлять умом. Вожжи. Вожжи в руках возницы. Это разум. Это субстанция еще выше. Если ум обладает такой силищей, мы обсудили немножко, то разум в 100 тысяч раз сильнее. Так написано. В 100 тысяч раз. Ему не нужно даже думать. Он просто знает. Если достигаете этого уровня, вы Будха или Будда. Вы видите прошлое, настоящее и будущее. Не нужно думать, напрягать ум, выдумывать что-то. Вы просто видите все перед глазами. Если светло на улице, значит солнце в небе, это разум. Вам не нужно видеть. Вы видите признаки. Если вот есть тело мертвое и живое, значит там есть сознание, тут нет душа, есть, а тут нет души. Что тут сложного? Нас обманывает ум. Про хромосомы, про молекулы, про атом, про клетки и так далее. Сегодня создается искусственный интеллект и думает, что это будет живое существо. Живое существо никогда невозможно создать из мертвой материи. Мертвое никогда не становится живым. Живое никогда не становится мертвым. Тот, кто родился, обязан умереть, написано в Бхагавад-гите. Умерший обязан родиться снова. Реинкарнация. Душа никогда не умирает. Закон сохранения энергии. Ничто никогда не исчезает. Итак, сознание или дух бессмертен. Это надо изучить. На себе. В пробирке мы не обнаружим душу. Душа для нашего физического восприятия не проявлена, называется. Невидима. Неслышима. Тем не менее, можно услышать и увидеть. Если мы общаемся с одухотворенными чувствами человека, одухотворенные чувства и ум, тогда происходят чудеса. Одно слово, и вы здоровы. Да простятся тебе грехи, Иисус Христос. И все. Одно слово. Значит, слово может быть таким сильным. А благословение матери работает. А проклятие обиженной женщины до сих пор работает. Мужчины, не обижайте женщин, это очень опасно. До сих пор проклятие женщин работает. И сокращает срок жизни, и лишает человека разума. Женщин нужно уважать, написано. То есть беречь, как детей, женщин, стариков, священников и коров. Написано в Древнем Веде, что корова – это седьмая мать человека. Ее никогда нельзя убивать. Будут последствия. Сегодня мы все это забыли. Поэтому есть проклятие на каждом из нас.
Разум. Будха. Интересно. Если ум принимает все, что приятно для чувств, отвергая все, что неприятно для чувств, так он устроен. Все очень просто. Он обманывает нас. Лекарство горькое, неприятное, ребенок не будет пить. Но взрослый заставит его пить, потому что у него есть разум. Неприятно для ума и чувств, но полезно, разум говорит. А алкоголь, наркотик, приятно тоже. Ум и чувства могут привязаться, если привяжутся. И если это вкус войдет в разум, очень трудно что-то изменить. Это тенденция уже. Это смысл жизни с наркотиком. Мы знаем, как трудно с этим справиться, если в разум попадает этот вкус. Если он на уровне ума и чувств, он просто обманывает. Потому что последствия будут плохими. Это видит разум. Но если разум не подготовлен, он не различает, что хорошо, что плохо. Он поддается побуждениям чувств и ума, попадает в плен. Представьте, вы идете по улице, жаркая погода, и видите мороженое. Эскимо, как раз то самое, помнишь? Глаз видит и выпасывает. Помнишь, как вкусно было? Вот то самое. Ай, возбуждается, бегу туда, жара, беру мороженое, 5 порций. Разум, у него такая картинка, он непосредственно не связан с чувствами, у него экран. Так, глаз увидел, мороженое, эскимо, ум вспомнил, 5 порций. Ты что, с ума сошел? 5 порций не надо, горло заболит, зуб потрескается, желудок испортишь. 2 порции достаточно, это разум. Если он сильный, просто он говорит, и вы делаете. Но если он подчиненный, ум говорит, сиди, где сидишь. Без себя все знаю. И в результате ангины, и все остальное, все последствия. Зачем я ел так много мороженого? Извиняется перед разумом. Это наша внутренняя жизнь. Другая картинка. Мужчина молодой идет по улице. И видит красивое. О, секс-бомба вообще. Глаз не оторвать. И ум сразу говорит, подойди, поговори. Начни разговор. А разум говорит, ты что, дурак, что ли? У тебя же жена рядом. Ведь одновременно, если и позыв, и разум присутствует, видите, одновременно у него живет в таких противоречиях человек. Вроде он выглядит культурно, а внутри у него просто всегда драмы такие, понимаете, смотрит туда, думает то, хочет это, а рядом жена стоит. А жену он боится. А жена боится мужа. Они так, видите, для контроля созданы, оказывается, надо так. Потому что контроль осуществляется. Йога. Природа она помогает. Брак должен быть. Не просто гулять где-то, брак должен быть. И жена боится мужа, муж жену, и все. Вот. Это уже культура. Это разум. Но вы спросите, а как, чем контролируется разум? Откуда вообще? Держите крепче за спинки. Спинок нет. Подлокотников нет, жаль. В общем, держитесь. Я скажу правду, я не должен сказать правду. Разум контролируется священными заповедями. Вот для чего они даны. Нет другого источника. Человек не может придумать священные заповеди. Тарман, Тусакшат, Бхагават, Пранитам. Человеку не дано создать религию или Бога. Есть стихия разума. Разум есть Бог, говорится, есть вселенский разум. От него исходят эти заповеди. Высшая нравственная заповедь, не религиозная, нравственная. Не насилие. Не причиняй боли никому. Не убивай ахимса. Это наука, не такая простая, как кажется. Когда я учился в 5 классе, впервые я увидел, как человек убил свинью. Очень жестокий человек. Неприятно сейчас даже вспоминать его. Но я помню очень хорошо эту картину до сих пор. На всю жизнь отпечаталась. Такой был нож у него большой. Он их жестоко забивал просто. В шоке пришел домой. Говорю, мам, а зачем человек убивает животных? Но я почувствовал, что так, ну, не надо так жить. Плохо это. Ну, страшно это вообще. Она увидела мой стресс, мать у меня была очень чуткая, очень... Я благодарю Богу, что у меня была такая мать вообще, как у меня. Это был дар судьбы, конечно, великий дар. Она поняла мое состояние, сказала, ну, дорогой, ну, понимаешь, ну, человек должен есть. Мы же должны жить тоже, нам приходится убивать животных, чтобы есть. Я говорю, а нельзя есть что-то другое? Говорит, ну, там не хватает веществ. Меня она убедила, что не хватает веществ. Надо есть. Будешь, не будешь здоровым, будешь болеть тогда, так? Сейчас я уже 38 лет вегетарианец. Оказывается, можно жить. Вот я считаю, когда я умру, вегетарианец же все-таки. Витамины кончаются, за 38 лет, нет? Как вы думаете? Наверное, мне скоро конец будет. Нет, смотрите, я вот на сцене могу ходить 2 часа. Могу говорить. Могу заниматься творчеством, могу заниматься йогой, могу писать книги, могу размышлять о жизни. Могу вот лекции читать тоже, стараюсь. Что-то я могу, смотрите, потому что я вегетарианец. Мне таких мыслей в голову не приходило, как пришли после вегетарианства. Я даже не подозревал, что есть такие мысли, такие отношения. Оказывается, не убей, это очень важно. Хорошо, а растения? Зерно, овощи, ну, тоже живое существо. Кажет тут ахимса. Послушайте внимательно. Пища, написано в священных трактатах, для разума. Это не надо анализировать, это нужно делать, и вы сами почувствуете. Это как мед, что-то толку анализировать, сладкий он или не сладкий, какой он. Может быть, это машинное масло, может быть, это что-то другое. Что с вами? Попробуйте. Вот он разум. И там написано, что пища должна быть освященная. Она освобождается от кармы. И вы следуете путем ахимсы. Ваша жизнь чиста становится. Пища должна освещаться. Пища – это акт жертвоприношения. Наши предки зависят от пищи. Мы должны предлагать пищу своим предкам. Да? Предлагать пищу Богу. Она должна быть освященной сначала Богу, потом предкам, потом близким людям. И гостям, которые приходят. Только освященная пища. Иначе вы свою карму передаете. Свой грех пищи. Пища – это грех. Это тоже живое существо, которое мы поедаем. За счет него мы живем. Мы должны будем вернуть этот долг. Но если вы освящаете пищу, вы освобождаетесь от долга. Называется съеденная пища. Просада. Уже съеденная. Вы уже предложили Богу. Он уже поел. Он съедает карму. Но если вы это делаете с любовью, любовь освобождает от кармы. Чистая любовь. Поэтому любовь к Богу – высшая заповедь из всех заповедей. Высшая. А что это такое? Отдельная наука. Сегодня об этом говорить не буду. Это целая отдельная наука. Очень важная и очень интересная для любого из нас. Сюда проникнуть. Ее нужно рассмотреть подробно. Если Иисус сказал в общих чертах, и также в других писаниях указывается на этот предмет, его нужно изучить досконально. Вот это наша задача. Изучить природу любви. Откуда она и что это такое? И как эти уровни проявляются? Любовь на уровне разума не зависит от внешнего вида, запаха и прочих факторов физических. Не зависит. Например, опять же, пример матери. Ребенок рождается дауна, какой угодно. Он может родиться плохим, с плохим характером. Мать любит его все равно, как он есть. Разводов нет между матерью и ребенком, какой бы он ни был. Ну, в хорошем смысле, я говорю. Всякие бывают матери, конечно, я понимаю, но вы понимаете, о чем мы говорим. Некий пример отдаленный, но сильный пример, лучший пример. Поэтому в Манусамхите говорится, после Бога поклоняйтесь матери. А она дает пример чистой, самой чистой любви в этом мире, в котором мы живем. Материнская любовь. В Коране говорится то же самое, что рай под ногами твоей матери. Вот туда кланяйся, туда смотри. Мать почитается. После Бога первая. Даже не отец, именно мать. Это природа матери. Она может быть глупая, простая женщина, необразованная, но она мать, это священно. Корова – это вообще животное, но тоже мать для человека. Она любит человека, она дает ему молоко. Если ее не выдавить искусственно, насильно, она сама ему дает молоко, когда есть любовь. Она хочет дать ему молоко. Мать-земля существует. Няня – это тоже мать. Мать священника, мать царя. Все матери существуют. Собственная мать. Если кто-то причиняет зло какой-то матери, он теряет человеческий облик, говорится. Постепенно. Серьезная вещь, смотрите, как жизнь устроена. Не мы это устраивали, а нужно знать это устройство. Это закон. Высший закон жизни. Это пример, отдаленный пример. Разум, как мы сказали, он не думает, ему не нужно время. Он просто знает. И если мы с вами изучаем священные книги, наш разум становится полноценным. Если мы не изучаем священные книги, разум подчиняется позывам только чувств и ума. Вот так. Значит, смотрите, у нас есть ум. В центре нашего существования, конечно же, ум. Он посередине, между разумом и чувствами. Нас влечет, конечно же, и вверх, и влечет вниз. И туда, и сюда одновременно. Нам трудно жить. Лучше бы я этого не знал. Счастье – это в невежестве. Спокойно было, просто живи себе, наслаждай чувствами. И кому какое дело. А после смерти все равно ничего нет, верно же? Так что давай, ешь, пей, веселись, вот в полную силу вообще. Одноразовой жизни. Бери сколько можешь вообще. Эта концепция разрушила все в этой мире, смотрите. Люди будут убивать друг друга просто ради чувственных наслаждений, ради того, что чувствуют наслаждение. А жизнь вечна. Значит, я за свои поступки получаю реакции в следующей жизни. Я получу все реакции на поступки в этой жизни, за плохие и за хорошие. Есть свидетель. Не думайте, что нет свидетеля. Над разумом, собственно говоря, располагается сознание, я сам. Разум – это возница, которая держит вожжи, управляет лошадьми. А душа – я седок и никак не связан с этим. То есть мы связаны с этим телом иллюзией отождествления. Я не это тело, на самом деле. Я не это тело. В этой жизни, скажем, я родился в Казахстане. Я родился в Казахстане. Кто-то родился в Индии, кто-то в Америке, кто-то в Англии, кто-то еще где-то. Мы боремся иногда, национальный интерес отстаиваем. А в следующей жизни мы меняем тело. Если вы всю жизнь думали, какие плохие капиталисты, вы рождаетесь в капиталистическом мире. Что вы думали об этом? Ум туда вас отправит. Ям, ям, аписма, рам, баван. Таджаты, антикаре, рам, там, тамаватика, антеяса, датат, бабаба, вита. Мысли, ум, момент смерти определяет тип следующего тела. Ум создает это тело. Ум пускается в состояние животного, и тело становится таким же нечистым, привычки и пища, все меняется. И наоборот, если мы возвышаем наши мысли, эмоции, вкусы, тело очищается. Если мы получаем образование для тонкого тела, да, тело тоже меняется, культура другая. Тонкое тело управляет, живет. Мы в уме живем, мы ман, человек. Ман, ману, живет в уме человек. Он думает, этим живет. И сознание – это то, что оживляет разум, ум и чувства. Интересно. Упанишады дают пример. Лошадь запряжена в телегу. Если лошадь наверх, телега тоже наверх. Лошадь вниз, телега вниз. Лошадь налево, телега налево. Направо, направо. Она в точности повторяет путь лошади. Ну вот лошадь распрягли от телеги, отпустили, лошадь прошла. Телега осталась на месте. Все время просто развалилась. Вопрос. Зачем лошади нужна была телега? Зачем нам это тело? Чтобы осознать себя. Вот он, транспорт наш. Им нужно управлять. Не куда кони захотят, а куда я хочу. Вот нужно знать. Какова моя истинная природа? Откуда я? Кто я? И куда направить вот эту колесницу тела? Лучший инструмент, человеческое тело считается, для самопознания себя. Если говорить о браке, любой брак исчерпает себя на материальной платформе. Женщина и красота зависит от талии. Вот она какая. Я художник, нарисовал, пожалуйста. Мужик, интересно, правда? Ну, написано, видать, что красота женщины от талии зависит, не от лица. Лицо это второстепенно. Лицо можно любое сделать там, знаете. А вот талию сделать сложно. Вот она, грацию, движение, от талии зависит много, оказывается. Так что имейте это в виду, талия. Мужчина видит талию, подойдет, женюсь. Нормально. Женился. Дети пошли там. Талия изменилась, правда? Талия изменилась. О! О! Меня обманули. Я женился на... Что такое вообще? Я ищу новую талию. Здесь в зале, я думаю, не секрет. Вы знаете, что мужчины, ваши мужья, смотрят еще на какие-то талии, на какие-то женщин. Изменяем друг другу частенько. На этой почве, на материальной почве, потому что чувства имеют свойство пресыщаться чем угодно. Женой, мужем, детьми, пищей, лакомством одним и тем же пресытитесь, будет отвратительно. Пресыщаются чувства. Они пресыщаются. Это их природа. Поэтому ожидать, что просто в браке будете всегда любить именно тело, невозможно. Чтобы общаться мужчине и женщине, там такая культура. Нужно общаться только в чистом виде. Никогда не общаются в нечистом виде мужчина и женщина. Телесно. Это плохие впечатления накапливаются. И влияют на наши отношения и слова. Возникает обесценивание, пренебрежение. Видим нечистоту друг друга. Женщина не должна ухаживать за собой в присутствии мужа. Она должна уже быть готова общаться в чистом виде. Не только тело и прическа, но и ум должен быть чистым, чтобы общаться друг с другом. Ум главное. Если ум чистый, тело уже автоматически чистое. Серьезно. Некоторые мудрецы даже омовение не принимают вообще. Нет необходимости, тело чистое. По природе вещей. Даже пот чистый. Это ум, состояние ума такое. То есть медитация очень важна. Но медитация должна быть на сверхчистоту, не на что-то. Не любая медитация очищает, на сверхчистоту. Антисептик найдите. То есть божественное что-то должно быть, запредельное. Вот это самое идеалистичное, которое невозможно в нашем материальном опыте. Вот туда нужно медитировать. На Бога, говорится. А мы частичка его. Вот это сверхразум идеально. Чистейший. Столько имен потрясающих. И в Коране столько имен, и в Веда столько имен. Другие имена запредельные все. И какое имя вы медитируете, такое качество у вас развивается. Есть имя справедливого Бога? Есть. Медитируйте. Вы станете в высшей степени справедливым. Познайте эту истину. К вам будет очередь стоять людей, чтобы совета спросить. Если постигнете одно имя Бога просто. Любой выбирайте, какой нравится. Дающий радость, если на него медитируете, от вас будет исходить это сияние. Это все есть, дорогие мои. Это есть все, уже есть все. Счастье уже есть, любовь уже есть. Все уже есть. Просто мы это отвергли. И себя поставили на это место. Я. Что хочу, то делаю. Мне неинтересно, что там написано. Я сам решаю, что мне делать. Не вмешивайтесь в мою жизнь. Я сам святой. То есть вот она проблема. Ложное я существует. Ложная душа. Вот между этим прослойка существует. Ложная душа называется. Я есть Бог. Однажды после такой лекции ко мне дошел молодой человек, 21 год, красавец, правда. Ну, статный, красивый. Издалека видно. Есть такие люди, знаете, сразу красивый человек. Потянул руку и сказал: здравствуйте, я Бог. Но это не врасплох, я уже встречал таких людей раньше. Я ему пожелал, сказал: поздравляю. Он немножко растерялся. И сказал, ну и что, вы никак это не оцените? Меня спросил. Я говорю, ты Бог, и все с этим согласны? Он сказал, да кругом они идиоты. Это реально. Ну, это уже психическое отклонение, вы скажете, конечно же. Но отчасти это есть в каждом из нас. Мы ложно живем. Ведь нам приятно, когда нас прославляют без причины. Мы принимаем это. Ты такой умный. Я знаю, что я не умный, но вы же говорите. Как мне не поверить в такие слова? Ну, мне приятно моим чувствам, и я принимаю эту ложь. А если сказать правду, горькую, но правду, я поссорюсь с вами. Это называется ложная душа. Настоящая душа любит правду. Она будет вас благодарить, если вы делаете какое-то замечание, чтобы помочь человеку стать лучше. Скажет, да ты меня спас просто. Ты мой брат. Это с добром нужно делать. С желанием помочь, да. Нужно друг другу помогать, передавать знания на этом пути, да. Как пишут японские хокку, по дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья. Перелетные птицы мы здесь. Перелетные птицы. Тут нечего делить. У нас мало времени, жизнь быстро проходит. Сейчас я это уже знаю больше. Когда был маленький, я спросил бабушку, сколько тебе лет? Она говорит, 60 столько-то. Я говорю, о, какая древняя бабуля. И спросил, а это много? В смысле, ты долго живешь? Да, это как, это очень много. А тебе сколько лет? Я говорю, ну мне вот 8 лет или 7 лет. А это много, спросила она меня? Я говорю, да нет, ну так же и мне. Тоже так же немного. Жизнь – это мгновение всего лишь, наполнено впечатлениями. Наши 100 лет, конечно же, по отношению к жизни животного или насекомого – это много. Бабочка ночная живет только одну ночь, рождается после захода солнца и умирает перед закатом. Она не видит солнца никогда. Вот ее 100 лет. Но она успевает за эти свои 100 лет сделать все необходимое, породить потомство, все вырасти и умереть. Пчела живет 30 дней, микробы несколько часов могут жить. Собака 20 лет, лошадь 20 лет, так принято считать. А секвой стоит около 1000 лет дерево. А в прошлой эпохе люди жили 1000 лет. Адам сколько жил? 900 лет. А Авраам сколько прожил? Почитайте Библию. Там написано. Вот. Другая эпоха была. Сейчас кали-юга, было два пара юга. По-другому время исчислялось у людей. Мы по солнцу ориентируемся, по дням и по годам. А есть лунный календарь, есть другие календари, которые мы сейчас не пользуемся, не успеваем просто. А есть жизнь Вселенной 100 лет. 311 триллионов, 40 биллионов земных лет живет Вселенная. Потом сворачивается все. Написано в Коранах. А Паруше – это сверхчеловеческое знание, это не подлежит эксперименту. Тут нужен разум. Разум может это увидеть. Вот какая вещь. Увидеть можно, но глаза знания. Чакшур умритамьяна. Глаза знания. Все симптомы перед нами. Все признаки кали-юги прямо перед нами. Наши свойства тела, наши отношения. Все описано. В кали-юге они будут вот такими. Что просто удаленное место от города, где есть источник воды, будет считаться святым. А браки будут исключительно на сексуальной основе. Люди будут создавать. И будут меньше ростом. И не будет человека, который будет абсолютно здоровым. Одну-две болезни будут иметь все люди неизлечимые. И воспитывать детей в семье, двое детей, будет считаться большим успехом, почетным. Двое детей воспитал. Когда-то семьи были очень большие. Срок жизни будет сокращаться постепенно в век кали. До 20 лет в конечном итоге. Не сейчас еще. Сейчас интересный период времени. Сейчас время рассвета. Просвет. Вот есть плохая погода. И вдруг облака расходятся, и просвет солнца. На 10 тысяч лет. Связано с распространением духовных знаний. Поэтому мы говорим на эти темы. Это не шоу. Мы распространяем духовные знания, применяя определенные методы познания, медитации. И наша задача передать это всем, кто хочет. Задача такова, что каждый человек сегодня должен знать об этом. Сегодня распадается система управления в мире. Люди не верят никому. Больше, больше, больше. Сейчас нужно самому решать, кто я и как жить дальше. Даже в медицине сейчас трудно сориентироваться. В образовании трудно сориентироваться. Столько точек зрения, столько методов, столько всего. Человек сейчас становится все более и более потерянным. У него нет прибежища, нет веры в эту жизнь уже. В браке нет уверенности, что мы доживем вообще всю эту жизнь полноценно. Что у нас будут хорошие дети, что все будет надежно, понимаете? Они не станут наркоманами или проститутками, они не станут плохими, нет, они будут полезными, великими людьми. У нас нет уверенности ни в себе, ни в других. Единственное, сейчас остается надежда, это обрести чистое сознание, увидеть самого все. Каждый человек должен заняться собой сейчас, самопознанием. Надо мной, конечно же, есть что-то повыше. Так, вот это я сейчас перечеркну, чтобы вас не смущало. Это талия, хорошо? Вот эту смотрите, сколько хотите. Тут сверх я. Сверх я. Надо какие-то признаки описать, что это тоже вот ненадуманное что-то же, да? Не обман. Когда я жил на Сахалине, я ходил в лес частенько. Для меня это была тоже своего рода медитация, знаете, там природа потрясающая. Дикая совершенно. Как будто в космосе вы живете там где-то. За пределами всего. Охотское море, там такой закаты на полнеба. В общем, колоссальные такие виды. Возвращался из лесу однажды, и один, когда в город стал входить, один человек спросил меня: ты был в лесу, там сейчас много шишек? Кедровые шишки, сланник там кедровый, не кедр, сланник северный. Такие шишки, они вкуснее, чем даже кедр, но маленькие, мелкие. Очень ценные. Я сказал: шишек море просто в этом году, очень много. У меня в рюкзаке они уже были. Он сказал: значит, будет много красной рыбы. Я до сих пор думаю, как это связано. Шишки и красная рыба. Но они знают, такая примета, так всегда бывает. Если много шишек в этом году, будет много красной рыбы. Какие-то связи есть, которые я не знаю, но я вижу, что это работает. Есть такой раздел Писания, где описываются приметы, по которым вы можете ориентироваться на сегодняшний день, на какое-то будущее, как сны, когда видите, тоже есть. Даже такие есть знания. Настолько все тонко связано, что ничего случайно не происходит в моей жизни. Вообще ни один момент. Если вы утром увидели паука, неприятно ждите. А вечером к приятным новостям. А? Потом вопросы, да? А если вышли из дому, идете на работу, и женщина идет с пустыми ведрами навстречу, идите домой обратно, лучше не ходить на работу. Ничего хорошего в этот день у вас не будет. Неудачный будет день. А если с полными ведрами, вам повезет, идите смело на работу. А если все-таки вам нужно идти на работу, и пустые ведра, надо работу идти, что делать вообще? Скажу по секрету, хорошо? Только для Алматы. Там написано: найдите дворника, подойдите к нему и поклонитесь в ноги. Он, конечно, пойдет в другую сторону, но вы должны поклониться ему и пойти на работу. Нейтрализуется немного. Наука. Кланяйтесь дворника, пожалуйста. Это помогает нам жить в мире с собой и с другими. Нельзя ни над кем возвышаться или гордиться. Это опасно. Формируется ложная душа, силу обретает. Я исключительный человек, я лучше других, я умнее других, мое мнение лучше другого. Это не годится ни для семьи, ни для общества. Вы никуда не годитесь в этом случае. Вы просто живой конфликт, живая проблема. Это ложная душа. Вот от этого освобождается. И как? Поклоном, почтением. Дети почитают родителей, почитают святых, почитают старших, почитают Бога. Поклон. Когда вас кто-то почитает из младших, вы помните, это не мне, это старшим туда передаете, а тот туда передает, тот туда передает. К Богу все возвращается, все чисто. А он заслуживает это.
один, он этого заслужит в полной степени. Это самое удивительное существо, которое существует. Мы все его неотъемлемые частицы. Наша природа восхищаться его качествами и могуществом, богатством и красотой. А, вот она жизнь. Видит тайну, безграничную тайну, безграничную красоту, знания неисчерпаемые, энергии бесчисленные. Все подробно описывается в Ведах. И специальный раздел. Что же такое эта татва, сверхдуша, пронизывающая все пространства, все атомы, сердце каждого существа, поддерживающая все и вся. И друг каждому живому существу, Сухридам Сарвабутанам, друг каждому живому существу, сопровождает любого. Вечный свидетель, от него исходит память, знание и забвение. Все, что я помню, все, что я забываю, и все, что я знаю, исходит от него. Называется откровение. Вы не знали, вдруг раз и поняли, это что такое. Можно увидеть откровение, можно увидеть то, что мы никогда не видели. Если мы можем общаться со сверхдушой, своим сердцем, то есть Бог в сердце живого существа находится. Вот она высшая медитация. Йоги, восьмиступенчатая йога, медитируют на сверхдушу в сердце. Но делают это механистически. Мы не можем сегодня такой процесс применить. Он очень трудный. Требует слишком много времени и способностей. Уединенного места. Яма, нияма, асана, пранаям, пратихара, тарана, тьяна, самадхи. Самадхи – вот, единение со сверх-я. Я и сверх-я. Взаимодействие. Память, знание, забвение. Забывайте все плохое. Вспоминайте все самое лучшее. Вы видите, что, оказывается, ничего негативного в жизни не существует. Все было правильно, все было законно. Ошибка была во мне, в моем ложном поведении. Я освобождаюсь от этого я, благодаря сверхя. Теперь я свободен. Ошибок нет. А что означает? Счастье, любовь без границ. И духовное тело. Взаимозаменяемые части и органы духовное тело. Если глаз только видит, то духовный глаз может делать любые функции. Рука может видеть. Есть можно глазами. Мыслить можно любой частью тела. Нет мозга, нет кровеносных сосудов, нет костей. Духовное тело, которое сейчас мы называем непроявленным. Дорогие мои, вот это тело, оно не настоящее. Это покрытие. Материя не имеет форму, она мертвая. А тут форма, смотрите. Как одежда, она же не имеет формы. Сейчас брошу, будет просто что-то без формы. Но поскольку она на форме находится, она повторяет эту форму. Так вот, вот это тело – это повторение формы, искаженной кармой. Форма внутри находится. Эта материя рыхлая. Многие энергии, квантовые, там другие, они пронизывают это, как будто не существует. Сотовые телефоны говорят об этом. Пронизывают стены, тела пронизывают. То есть энергия более плотная, более тонкая, более могущественная. Дух не имеет материальной формы, но именно он является настоящей формой. Он может быть тяжелее горы и легче перышка. Может быть очень нежным и очень твердым, как скала. Все свойства у него. Если вы возьмете все свойства живых существ, птиц, насекомых, животных, сверхсильных, слабых, легких, водоплавающих, в эфирных, на других планетах. Если вы соедините в синтезе все эти способности в одно, это будет способность одной души, которая может все. Но тело обуславливает ее, как будто я принимаю какой-то механизм. Например, на велосипеде еду с этой скоростью, на мотоцикле быстрее. Другая машина, я тут же сам, машина другая. В теле собаки я начинаю мыслить, как собака. И чувствую себя, как собака, потому что у меня нос собачий, тонкое тело собачье. Я вынужден жить, как собака. В теле человека буду вести себя, как человек. Это отождествление с телом. Но когда мы постигаем сверхя, вы отделяетесь от этих функций и способностей, сверхспособностей. Освобождаетесь. Вы можете все. Потому что вы качественно такой же, как Бог. Вы уступаете только в количестве. А это несущественная разница.
Это создано для особой расы. Когда маленькое, ему нужно увидеть что-то великое, что-то счастье. Когда нет зависти, мы удивляемся величию. Когда есть зависть, мы расстраиваемся что-то более великое. Фактически, каждый рожденный в этой мире завидует Богу, сверхмогущему существу. Поэтому мы завидуем тому, кто красивее, умнее, моложе нас, удачливее нас. Это счастье не приносит. Нужно радоваться успеху другого. И сострадать страданиям других людей. Вот она наука. Это духовная наука. Этому учится через метод. Метод называется ягья, жертва. Все, что делаю для себя в этом мире, должен делать для Бога, на благо всех. Вот и все. Скажите, как это? Ну вот, если у вас $1 000 000, он вам не принадлежит, дорогие мои. Он для блага всех дается вам. Скажите, ничего себе, у вас философия понятна, к чему вы клоните. Вот, дошли до долларов, наконец. Так. Хорошо, я приведу другие примеры. Скажем, у кого-то есть знания, он большой ученый. А зачем ему все это? Для других, правильно вы говорите. Другие будут учиться у него, мы же идем учиться у того, кто знает. Его знания для всех предназначены. Кто-то имеет власть большую, управляет для чего? Для блага всех других, правильно? Но также и деньги. Если у меня много денег, означает, что должен их использовать правильно, на благо других. А иначе написано в Куранах, все эти деньги покроют расходы на дорогу в ад. Ровно, копейка в копейку, кажется. Хватит доехать. Ничего я с собой не возьму из этого мира, когда буду уходить. Ни копейки, ничего не возьму. И в следующей жизни я рождаюсь и думаю, ну я же заработал $1 000 000 в прошлой жизни. Ну же мое, пойду в банк, потребую. Меня с полиции туда выставят, не так ли? Вот такие законы природы суровые. У меня был опыт выхода из тела. Интересно, там нет этих ценностей, которые мы имеем здесь? Нет? Я рассказал об этом своему другу, соседу. Ну, соседу. Простой парень. Он поверил сходу. Мы были молодыми, тогда никто в это не верил. А он поверил. И мне понравилось. Он говорит, слушай, так ты можешь проходить сквозь тело, вот там, из тела? Я говорю, да. Легко. А ты можешь в магазин, в кассу? Я был просто поражен. Погоди. Да там нет денег, там не нужны деньги. Там другая жизнь, там под другое устройство. Там не на земной поверхности живое существо живет. Там по-другому все устроено. А здесь, поскольку на поверхности живем, нам нужно вот эти вот делить земли, там, деньги, там, решать вот эти вопросы, границы и так далее. Мы приземленные, да, люди на земле живут. Итак, видите, много есть разнообразных условий жизни. Мы лишь в одном измерении находимся на несколько десятков лет, не больше. Всего-навсего. И вот это «я», когда мы добираемся до этого, он начинает понимать, что думать нужно вне времени и пространства. Вот где я нахожусь. Что же дальше? Куда дальше должен идти после этой жизни? Я же готовлюсь к следующей жизни. Моя деятельность, мои поступки – это новое тело в следующей жизни. Будет оно духовным или материальным, или каким оно еще будет. Есть много вариантов. Янти дева врата дева питри янти питри врата, путани эти бути джа. Янти мата джима пимама. 9, это 30 глава. Те, кто поклоняется полубогам, идут к полубогам. Те, кто поклоняется предкам, идут к предкам. Те, кто поклоняется духам привидениям, родятся среди них. Те, кто поклоняется Богу, идут к Богу. Направление нашей жизни, куда совершается ягья. Сегодня мы живем как? Обычно, стереотипно. Для своих детей, для своей семьи, для себя. Вот и весь смысл жизни. Куда мы пойдем? Мы снова просто воплощаться в том же духе. И большой риск сегодня, к сожалению, можно потерять шанс рождения человеческого тела. Сегодня это несложно сделать. Вот в чем дело. Это тоже риск. Это серьезно будет потеря. Обратно в животную форму жизни веды не рекомендуют. Не рекомендуют. Хотя такие примеры описываются в Пуранах тоже. Мы достигли человеческой формы жизни, чтобы идти дальше. То есть от животного на человеческое, от человеческого на божественное. Эволюция души. А тела этих одновременно сколько? Обезьяны, человек одновременно существует. Тут нет эволюции. Они одновременно существуют. Это ступеньки, ступеньки. С низшей формы жизни на высшую мы идем. Пока не достигнем человеческой формы жизни, где дается свобода выбора. Куда дальше ты пойдешь? Ты решай. Любовь означает свобода. Любовь по принуждению не бывает. Если мы уже встаем на этот путь души, нам нужно обрести любовь к Богу. Любовь и к самому себе. И вот яги, отдавай эту любовь. Согласно тому, что написано в священных писаниях, не придумывай ничего, не ошибайся, не отдавай попусту себя. Понапрасну, не расходуй себя. В пустые вещи не вкладывай себя. Вкладывай свое добро в нужное русло, и все будет процветать, если мы будем все вкладывать свое добро, свою энергию в нужное русло, полезное для всех, не только для меня, для всех. Мир будет процветать, будет тот самый просвет, вот он начнется. Это освобождает человека от жадности, от зависти. Мы все одна семья. С точки зрения Бога, мы все от чью-то готра. Мы семья Бога. Все. У нас есть только одна религия. Ислам, христианство, буддизм, не знаю, там Тора, все что угодно. Это одна религия в разных формах. Бог один, потому что. Это одна. Не бывает двух религий. Это разные культуры человеческие, но религия одна. Заповеди не отличаются ничем. Цель не отличается ничем. Цель всех религий – обрести любовь к Богу, обрести это совершенство Духа. И никогда не связываться со страданиями, смертью и рождением этого мира. Никогда. Используя это тело по назначению. Это уровни сознания. Спасибо. Вопросы? Несколько вопросов?
Несколько вопросов, если вы готовы, приведите микрофон. Нет вопросов, а есть вопросы. Спасибо. Здравствуйте. Вопрос. Ситуация такая, есть родственница, и с ней надо как-то контактировать. Так как часто встречаемся, вместе проводим время, но вот именно мы с ней не можем никак разговаривать. Даже когда вдруг в комнате остаемся только мы вдвоем, а то просто каждый сидит в своем телефоне. И вроде бы надо завести разговор, спросить, как дела, но совершенно неинтересно. И это взаимно. И мне кажется, с моей стороны есть некое расположение, но с ее стороны я чувствую враждебный настрой. И непонятно почему. Вот. Надо ли мне как-то стараться, пытаться заводить разговор, даже если мне неинтересно, или смириться и оставить все как есть. Виктория.
Значит, вы не родственники. Это лишь биологическое родство внешнее. Родственники – это духовное явление. Недостаточно родиться в одной биологической семье, чтобы быть родственником. Как сказал Чинакья Пандит, самые близкие враги для нас – это наши родственники. Вот в этом смысле. Враг может воплотиться в нашей жизни. Вот в чем дело. Если плохая карма, я рождаюсь в одной семье, но мы враги. Даже с отцом и матерью могу враждовать. Потому что плохая карма. Я прихожу отомстить этому существу с прошлой жизни. А он мне возвращает в ответ то же самое. Это не родственники. Это плохая карма. Ищите родственников по духу. Как сказал Иисус Христос, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Когда мы сказали, что там кого-то хоронят, нужно пусть мертвые хоронят. Мы в духе живем. Сейчас очень сложно, мы сказали, что семейная жизнь сложная, даже бывает проклятая, что нам трудно и много страданий испытываем именно в семье, именно в личной жизни проблемы. Поэтому нам нужно сейчас создавать духовные семьи, братья и сестры по духу. Поэтому не применяйте как бы какое-то давление или какие-то искусственные усилия кого-то переломить родственника и сделать его близким. Это невозможно сделать таким путем. Если вы раскрываете перед ним свое сердце, и человек не понимает вас, не нужно это предлагать. Не нужно. Есть притча об одной обезьяне, которой нужно было переправиться на другой берег реки, а она не знала как. И ну, крокодил подплыл. Обезьяна, что ты делаешь? Да вот, на другой берег собралась, да нет транспорта. Так садись, подвезу, какие проблемы? Да. Ты не съешь меня? Ну, мы же друзья. А, ну, друзья, поехали. Села она осторожно на крокодил, поплыл, 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 и потом раз куда-то в камыши. Крокодил, ты куда? На обед, говорит. На обед. А что у тебя на обед сегодня? Обезьянье сердце. Ой, заплакала обезьяна, что ж ты сразу не сказал-то? Ведь мы же обезьяны, когда на другой берег отправляемся, сердце оставляем на том берегу. Надо возвращаться. Да? Ну давай вернемся за сердцем. Простая притча, видите? Если вы общаетесь с людьми чуждыми по духу, оставьте свое сердце на другом берегу, съедят. Даже если это родственники, дорогие мои, не будьте в иллюзии. Враги рождаются в одной семье сегодня. Потому что сегодня мало любви, много эгоизма. Фактически все, кто руководствуется ложным эго, ложной душой, это наш враг. Рано или поздно, человек Панит говорил об этом, именно об этом говорил, что никогда своим друзьям все о себе не рассказывать, когда они станут вашими врагами, а они будут все о вас знать. Вот что произойдет в вашей жизни. Муж и жена могут стать врагами, нередкий случай сегодня. Ищите духовное родство, оно никогда не разрушается, ни в этой жизни, ни в следующей. И в семье муж и жена должны именно духовно связаны, освященный брак должен быть. Иначе они станут врагами друг друга. Когда перестанут удовлетворять чувства друг друга, они обесценят друг друга. Они обесценят друг друга. И возненавидят. Вот такая картина. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Правильно ли я вас поняла, что когда вы говорили про приметы, что как бы если человек, ну, то есть человек должен следовать приметам,
правильно? Знать приметы. Ну, я не рекомендую сегодня, потому что это сложная наука для сегодняшнего. В Гите написано так, что все хитросплетения кармы сложны для понимания в целом. Поэтому нужно знать только три вещи. Что такое дозволенная деятельность? Что такое недозволенная деятельность, что такое духовная деятельность. Вот эти три вещи важно знать. Примерно сейчас сложно разобраться. Много тонкостей.
Вопрос из этого такой. В начале своего выступления вы сказали, что разум может контролировать и управлять умом, правильно ли? Получается, если человек верит в приметы какие-то, то тем самым он же тоже сам себе наносит вред. То есть все вот эти приметы и так далее, это же... Но если в них верить, то действительно, во что человек верит, тем он и становится. То с ним и осуществляется. Если он верит, что там черная кошка перебежала дорогу, теперь у него будет плохой день, значит, у него этот день будет плохой день. Не потому, что он сам по себе плохой.
А с обратной стороны.
Так себя настроил.
Да, может быть так.
И также здесь следует приметам другим, да, там, этих женщин с пустыми бедрами, если человек будет в голове держать целый день, об этом думать. Вот, то его мысли будут рождать такие ситуации, которые будут доказывать ему, что действительно день плохой. Но если он не будет на это обращать внимание, скажет, что вообще не фиолетово, с какими бедрами все пойдет, то у него день будет прекрасно хороший.
Проверьте.
Проверяю. Не верю ни в какие приметы вообще.
Хорошо. Вопроса нет.
Ну, что в смысле выбрать, ну, на мой взгляд, немножко противоречивые вещи, поэтому задала вопрос.
Так это же не вопрос, это мнение. На мнение мы не отвечаем. Это ваше мнение, нормально, ваш опыт. Надо уважать.
Здравствуйте. Вы сказали, что рай под ногами матери. Вот, знаете, у меня вопрос возник. Просто сейчас такая тенденция, что многие мамы, они просто не хотят заниматься детьми. В основном. хотят выйти на работу, да, вот только родили, там даже ребенку года нет, они уже на работу бегут. Тем самым они даже и рабочие места занимают. Мужчины как бы обесцениваются, не только там за детьми не смотрят, уже и мужчины на второй план уходят. Правильно ли это? И есть ли какое-то решение и выход? Как вы думаете?
Очень неожиданно. Простите, а кто задавал вопрос?
Я.
Ага, спасибо вам большое. Ситуация рознь, конечно же. Мы не можем одной гребенкой мерить всех, потому что, может быть, женщина пошла в силу каких-то обстоятельств. Но в целом, конечно же, говорится, что в первый год жизни ребенок, он обучается очень важному чувству доверия. И единственное, через кого он обучается доверию вообще на всю свою жизнь миру, это мама. И если мама в этот момент отсутствует и не дает в полной мере себя в контакт, не понимает ребенка, сейчас очень многие мамы не понимают, по какому поводу плачет ребенок. Потому что она настолько сосредоточена на себе, а между тем мама внимательна, вот любая мама, которая знает ребенка, она знает, сейчас он кушать хочет, сейчас он мокрый, сейчас он просто ему внимание нужен, сейчас он что-то устал, а у чат болеет. Разные плачут. И это только мама может делать. Папа не может, папа включается позже, совершенно другая задача у папы. А потом включаются родственники, дети, садик и так далее. И если ребенка преждевременно, ну, если, например, у нас няня, то он на няню сосредотачивается, а мама перестает его чувствовать. И поэтому потом не нужно удивляться, что действительно очень много проблем, потому что не сонастроен с ребенком. Вот, поэтому это не вина мам, это беда, потому что они просто, у них знаний нет, что воспитывается в ребенке. Например, у ребенка 3 года, говорят, это кризис трехлетки. Но у ребенка воспитывается чувство, я сам, воля воспитывается. И если мама это понимает, она понимает, через какой этап проходит ребенок, ее не бесит то, что он все время, не хочу я сам. Воля на всю жизнь она воспитывает.
Вот. Еще вопрос есть?
Есть вопрос?
Здравствуйте. Возможно, прозвучит глупо, но все же. Вот вы ссылаетесь на Кураны, Панишады, Веды. Вот для начинающих, есть ли какие-то источники, чтобы обратиться, почитать, посмотреть, чтобы, потому что в интернете материала много, в YouTube в том числе, но как бы где референс, на что опереться, как понять, что настоящий мир. Ну, изначально вопрос такой, да, что Пураны, Упанишады, Веды найти, увидеть, ознакомиться, посмотреть.
Тут
так, для начинающих.
Есть какие-то книги у нас тут? Показывайте.
Да.
Есть?
Да.
Принесите, я покажу книги. Какие книги у нас есть? Да. Есть и Шипанишат, из всех Упанишат, вот есть главное, и Шипанишат переведено, есть Бхагавад-гита переведена, есть 60-томники даже, Пураны, уже с переводом можно читать их, практически на всех языках. Материал есть. Для начинающих тоже есть книга, скажем, «Наука самосознания», там в форме бесед, подается знание. А здесь что? А, это только мои книги. Ну хорошо. Ну, самая сейчас такая популярная для новичков, это вот эта книга «Карма», которую написал много лет назад. «Карма» называется. Можно с нее начать. Тут тоже есть ссылки на Бхагавад-гиту, конечно же, на Веды. Но если вы так серьезно интересуетесь, я думаю, вам нужно сразу Бхагавад-гиту брать.
На нее можно опереться, да?
Да. Но я изучаю вот всю жизнь практически. На ее основе я даю эти лекции, изучаю все эти предметы. Квинтэссенция всех ветвей Бхагавад-гиты. Да, пожалуйста.
Можно вопрос?
Александр Иванович, спасибо за лекцию. Хотел вопрос задать о погибших Пурама, то есть предсказательные веды. Как хорошо вы не узнаете, потому что вопрос у меня такой. Вы же говорите ум. Арабские, когда пишут справа налево, это ум. Отсюда муслим, Мухаммад, Муахмад, да, и муалим. Алим – это знающий, муалим, ну, это учитель, то есть знающий скрытый и явный, ну, как бы. И в латыни то же самое, там, приториум, ассериум, ну, там, на ум. Это работа все с умом как бы связана. А именно интересует меня Мавиши Курана, там именно про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, про него именно идет. Там идет, как он, как верный друг Шив Шанкар, ну, то есть, как бы воплотиться такое. И я слышал еще какой-то аватар, Калки, аватар, который приходит. И вот про пророка тоже, ну, как бы, говорится, что он, как бы, последний пророк, там, печать пророк и так далее. И про Калку, аватар, когда описано там, мать зовут так, отца зовут так, родится там. И вот некоторые эти переводят это на арабский и говорят, что как бы вот его, как бы, да-да-да. И вот, ну, если вы знакомы, как воспринимать? Ну, понятно, что как пророк, как, ну, религия, да, мальчик. Как бы идет как аватар, то есть вот это немножко вопрос есть.
Вы это все увидите со временем через практику духовную, то, о чем вы спрашиваете. Боюсь, Пурана, она плохо сохранена очень. То есть с научной точки зрения, что на нее не опираются. Она как бы существует в каких-то частях, фрагментах, насколько я помню. Но она как бы почти утрачена. Есть много ведических разделов утраченных. Сегодня сохранилась только суть вед. Главная вещь, которая, вот, через которую можно потом все это открыть. Да? Наука самопознания, познай себя, познаешь все остальное. Вот, поэтому мы хотим узнать прошлое, настоящее, будущее. Это еще есть Джотиш-шастра. Это то, что сейчас астрология называется. Если хорошо изучить, можно видеть эти вещи через звезды, через эти факторы. Но она нужна для нас с вами, когда мы в страсти находимся, живем. Период времени. Для тех, кто в невежестве, она не поможет. Для тех, кто уже просветлен, тоже не нужна. Но пока мы в страсти, вот, в периоде, она помогает нам сохранить спокойствие ума, потому что иногда мы не понимаем, почему происходит то, другое, третье. Джотиш-шастра показывает эту цепь событий, и мы начинаем понимать, что происходит и что мне делать. Успокаивает ум, так сказать. То есть у каждого есть своя судьба человека. Это считывается через Джотиш-шастру. А Бхагавад-гита Пурана, она делает глобальные, там такие, об Иисусе Христе пишет, что за 3000 лет до его прихода уже описывает его признаки. Вот. Все аватары описываются в ведах, даже когда Калки аватар приходит в конце Кали-юги. И что он будет делать, то, что написано. То есть будущее, прошлое и настоящее, все описано. И достаточно развить будхи и чатруйся. Так, пожалуйста.
Чувство вины. Да.
Угу.
У меня ситуация очень короткая. Я живу в браке 11 лет. У нас с мужем были в течение 11 лет физические недуховные отношения. То есть я не могу сказать, что брак был счастливый или нет. У нас двое детей. Естественно, я лишила их отца. Мы не живем полноценной семьей, дети живут со мной. У нас хорошие отношения. Мы показываем детям, что мы вместе, мы их любим. Но я себя ем на протяжении 4 лет. Мне пришлось уволиться с любимой работы, чтобы все время быть около своих детей, как мать-наседка. То есть мне выйти в нерабочее время, в выходные дни куда-либо, без детей или остать, я не могу. Я испытываю страшное чувство вины.
Распространенное явление, и мы как бы жертвы этой эпохи, люди. Мы каждый вынужден жить, каждый за себя. Мы отделены как бы от организма, да, всего социального. Выживаем каждый как можем. В этом проблема, сегодня социальная проблема. В одиночку живем. Если ваша жизнь успешна, то мало кто вам поможет. Успешно, то вы будете жить лучше. Все зависит именно от моего личного успеха. На опираться на помощь, скажем, вот, государства или родственников уже не приходится так, как раньше. Я однажды спросил в Индии одного человека, у вас есть пенсия в Индии? Ну, вот такой факт, как вот здесь у нас. Вот. Ну, что такое пенсия, спросил меня. Говорит, человек стареет, он не может больше работать, и ему государство платит пенсию, чтобы он мог жить. Пенсия называется. Говорит, а зачем? Есть же дети. У вас же дети есть. Они же о вас заботятся, зачем пенсия? Он очень удивился. Видите, есть отношения. И это наша проблема, но у нас не то, что нет денег, нет отношений должных в жизни. Еще где-то в южных регионах Индии, там культура, да, особенно там, там культура взаимопомощи. Я спросил, какая главная ценность там, чем они живут, вот социально, говорит, помогать друг другу бескорыстно, не глядя в глаза вообще, даже не знаешь, кому это сделал. Но люди, поэтому они более уравновешенные, спокойные. Если что-то случится, люди помогут. А сегодня, видите, никто помочь мне не может. Поэтому духовная наука – это наука взаимоотношений. Мы должны вернуться к этой семье. В всяком случае, наших детей можем в эту сторону уже направить. Сами можем начать жить в эту сторону. Если вы делаете для людей, передаете какие-то духовные ценности, вот эту вот высшую благотворительность, вы станете дорогим для каждого человека. И вам будут все дороги. Вот в чем. Как бы. А так просто судьба. Вот так сложилось по судьбе, что вот развод, вот дети так. Но у вас достаточно разума, чтобы заботиться о детях. Просто вам трудно.
Нет, не в материальном плане. Я испытываю просто чувство вины, что вот мои дети в полноценном браке.
Да, 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 так и будет. Это вот в жизни так мы проживем эту жизнь правильно. Все эти ошибки, они остаются с нами, с материальной стороны. С материальной стороны у каждого будет своя боль, обязательно. Мы не можем жить без ошибок. С духовной стороны должно быть все прекрасно. Сильно должен быть человек вносить духом. Ошибка есть, но ее можно исправить. То есть мы должны жить полноценно. На ошибках можем строить какие-то хорошие вещи, делать выводы. Сильно не нужно скорбеть об этом. Потому что вы продолжаете жить, живите полноценно. Духовная жизнь всегда должна быть успешной. Всегда она должна быть успешной. Там нет проигрыша. А материально это проигрыш все равно. Рано или поздно иссякнет все, мы уйдем отсюда. Но живите достойно. Раз уж так случилось, ну живите достойно. Делайте все возможное, чтобы дети ваши были, ну, получили благо. И так же для людей делайте хорошие вещи. И вы будете чувствовать счастье тоже. Хотя ошибки совершает каждый человек. Кто без греха? Бросьте камень первый. Кто без греха? Это же не какой-то особенный случай. Много таких примеров сейчас. Разводы больше, чем браков, фактически. Не углубляйтесь в это состояние вины. Не поддавайтесь этому. Нужна духовная практика. Читайте книги духовные, то есть станьте сильным человеком.
Александр Геннадьевич, я приветствую вас, благодарю за те знания, которые вы нам даете. У меня вопрос о взаимоотношениях. Вопрос о маме. Ну, получается, с детства испытываюсь на себе постоянно, ну, такое негативное отношение. И роль мамы больше выполняла, давала любовь бабушка. Вот как сейчас на данном этапе строить отношения с мамой, потому что у нее вот отношения постоянные, ну, практически неменяемые. Как вот строить отношения с мамой вот в такой ситуации?
Она в каком состоянии?
Ну, у нее состояние непринятия мира, ну, то есть у нее как бы соседи плохие, те плохие, ну, то есть постоянно такое состояние. И с человеком очень сложно, ну, строить отношения, начинаешь открывать сердце и получаешь постоянный удар.
Не надо строить отношения, просто нужно заботиться.
Даже если мама уже говорит, что надо как бы, ну, преклоняться перед
ним. Заботиться надо.
Заботиться.
Больше ничего. Больше ничего. Нет, ничего. Не нужно ожидать, если в таком состоянии, нужно что-то ожидать. Нужно самой продвигаться. Если вы духовно продвигаетесь, это повлияет на всех ваших родственников волей-неволей. А вам даже не нужно будет усилия прилагать какие-то. Вам нужно свое развитие. Вы должны светиться, ходить, светиться счастьем.
Благодарю.
Можно еще дать 30 секунд? Можно? Здравствуйте. Я хотела спросить про яму ям, именно последний принцип Ишвара Пранидхана, тогда, когда все свои, получается, все посвящает, все плоды своего труда. Вопрос такой, если у тебя есть планы или идеи реализовать что-то, то лучше изначально намерение закладывать, чтобы это было связано с Всевышним.
А Всевышним человек должен знать с самого начала.
То есть прежде, чтобы какой-то экшен или действие совершить, сразу вот эта ступень должна быть, да?
Прежде всего нужно знать три вещи. Кто такой я? Джива, живое существо. Кто такой Ишвара, Верховный Господь? И что такое материальная природа? Вот эти три вещи нужно знать сразу. Три вещи. Три опоры. Это начало образования. До этого образования приучают человека воспринимать красоту. Не сразу философию. Философию можно извратить, если человек не видит гармонии красоты, не воспринимает, он извратит все что угодно. Ему не дают высшее образование. Сначала привить чувство красоты. После этого даются уже основы, мощные основы знания. Потому что знание делает человека могущественным. И могущественные негодяи нам не нужны. Нужны люди, которые видят, чувствуют, ценят и могут беречь красоту. Оттуда начинается эта любовь и все эти тонкие вот эти вот ценности. Из красоты. Поэтому яма не яма, мы все безобразное отвергаем, все прекрасное принимаем. Это яма, не яма. Только после этого начинается уже йога. Только после этого.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вопрос такой. Вы говорили, что нужно ум держать в позитивном настроении всегда. Посоветуйте, пожалуйста, на первых порах, если все-таки появляются вот эти негативные какие-то раздражения, еще что-то, как правильно с ними справляться и возвращаться на эту волну.
Омовение ума. Каждое утро предназначено для медитации на Бога. Это омовение ума. День для работы, вечер для общения с близкими друзьями. Так каждый день, если будете жить, преуспеете во всех сферах. Жизнь сложится прекрасно. Утро для Бога, отметьте. Но мы просыпаем утро, пока на работу бежать не надо. Вот в чем наша проблема. Общая сейчас проблема такова, что мы много работаем, мало общаемся с близкими, у нас либо интернет, либо телефон, мы мало общаемся полноценно. И духовной практики нет практически, мы живем, как обычные люди, для себя. Поэтому ничего в жизни не изменится, не улучшится, я вас уверяю. То, что мы лекцию послушали, это только лишь информация. Образ жизни важен. Утро не спите, пожалуйста, 4 утра, 5 утра просыпаетесь. Начинайте духовную практику, а потом на работу идите. Ум нужно омывать. Мы негативные впечатления получаем каждый день. То там что-то не так, то тот что-то сказал, я запомнил это, а потом меня обмануло, тот такой, тот сякой, тут еще суд начался, а тут развод. Сколько всего в голову лезет. Я повторяю мантры каждое утро. Каждое утро должное количество времени, 2 часа минимум. Духовная практика. Минимум 2 часа у меня. По утрам. Потом я могу что-то уже делать позитивное, конечно же. Иначе что я позитивно скажу, в уме негатив. Я что, притворяться буду? Я должен иметь этот позитив. Мантра. Ман – это ум. Тра – это освобождение ума. То есть все это нужно стереть негативное. И вы увидите, что хотя эти вещи вы знаете, помните негативные, они трансформируется, вы начинаете понимать, почему это, от чего и для чего. Они уже негативные, вы начинаете получать знания от этих вещей, которые были для вас не очень хороши, казалось бы. А ведь научили, оказывается. Оказывается, понятно, почему это все. Теперь что нужно делать? Хорошо? Если Бог есть, если все под его контролем, и тренинг, конечно, лохнется, значит, все правильно в жизни. Значит, все, что со мной происходит, правильно, просто я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Вот, мне нужно узнать, почему, и я успокоюсь. Если собаку вы воспитываете, щенка, он сначала невоспитанный, он гадит вот, на ковре, на середине выходит прямо, и вот куча. Я читал книгу, я воспитывал собаку когда-то в детстве. Там говорится, вы, допустим, приходите со школы, я пришел со школы, а он там нагадил когда-то несколько часов назад, час-два назад. Я вижу, это все беру его за шиворот и толкаю туда. Он уже забыл. Он уже не понимает, как это связано. Что вы делаете? Насилие над ним, да? Вы травмируете живое существо. Но если сразу он нагадил, вы сразу это делаете, он помнит, он извлечет урок. Что понимает, у него не будет травмы. Если вы ребенка наказываете, он знает, почему это полезно. Если он не понимает, почему вы наказываете, это не полезно. Также, если жизнь нас наказывает, и мы не понимаем, почему, мы начинаем злиться. Я не понимаю, что за жизнь вообще такая. Я начинаю гневаться, раздражаться на жизнь, на других людей. Вот я начинаю мстить кому-то. Но если я понимаю, почему, этого не произойдет. Это вопрос знания, понимания. Ничего просто так в жизни не происходит. Кирпич на голову ни с того ни с сего не падает, верно же? Хорошо? Спасибо большое. Спасибо.